«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Картинки с выставки. Животная тема в современном искусстве. Парад коров из фибергласса. Не все проекты дошли в Нью-Йорке до воплощения. Были отвергнуты «Корова в облике Моники Левински», «Корова Хасид» и «Корова со схемой разделки туши на стейке». Новый анимализм своим возникновением обязан Сальвадору Дали, который еще перед войной выставил таксомотор с живыми улитками, а художник Раушенберг через два десятилетия показал горного козла, вмонтированного в автомобильную покрышку. Как развивалось это направление дальше? Передачу о новом анимализме, в которой участвует Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 2 сентября 2000 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров. Картинки с выставки. Сентябрьский выпуск». Передачу подготовил Александр Генис.
Поводом к сегодняшнему разговору о животной теме в современном искусстве стала выставка, устроенная не в одном из нью-йоркских музеев, а сразу во всем городе, даже не в одном. Но объясню по порядку. Этим летом в Нью-Йорке и двух близлежащих городках Уэст-Оранж и Стэнфорд проходил своеобразный парад коров. На улицах, площадях и парках были установлены 500 фибергласовых коров, сделанных по проектам как ведущих художников Америки, так и безвестных школьников-энтузиастов. Делалось это так. У каждой коровы был свой спонсор, который оплачивал издержки и гонорар художнику. Всего было подано 1200 проектов. Три из них отклонили соображения политкорректности. Это корова в образе Моники Левински, корова Хасид и корова со схемой разделки туши на стейке. Все остальные идеи так или иначе нашли свое воплощение. В результате коровьего нашествия Нью-Йорк стал неузнаваем. На каждом углу нас встречают неожиданности. Возле музыкального комплекса «Линкольн-центр» стоят коровы, одетые Моцартом и Кармен. На Уолл-стрит – корова, раскрашенная под доллары. Возле Централ-парка – пасторальная корова-пейзаж. Ну и так далее до бесконечности. Отношение к коровьему десанту разное. Одних, в основном художественных критиков, коровы раздражают до бешенства. Другие, в основном это сами нью-йоркцы, животных снисходительно терпят. Третьи, к ним относятся 10 миллионов туристов, от коров в полном восторге. Лично мне они тоже нравятся. Если не сами по себе, то как знак того своеобразного отношения современных художников к животным, которому мы и посвятим сегодняшнюю беседу о новом анимализме. Чтобы понять, чем отличается новый анимализм от старого, нам придется отойти в далекое прошлое. Именно животные были первыми объектами изобразительного искусства, когда оно существовало еще на стадии пещерной живописи. Год назад я был в Пиренеях, в одной из самых знаменитых пещерных галерей доисторического человека. Должен сказать, что увиденные на ее стенах бизоны оказались посильнее любой картины из наших музеев. Еще не отделившаяся от магии искусства сочится столь мощной энергией, что она не иссякла с каменного века. Стремительные черты, реалистически переданное движение, бесспорное ощущение массы и силы – все это сделано по-матиссовски, скупой линией и безошибочным цветовым пятном. Красота и сила зверя – первый художественный идеал человека. В животном была сконцентрирована эссенция жизни, еда и продолжение рода. Всякое изображение зверя связано с удовлетворением голода и зовом пола. Объясняя функцию древнего анимализма, французский археолог пишет.
Наряду с охотничьей магией и в связи с ней существовал культ плодородия, выражающийся в разных формах эротической магии. Эти два жизненно необходимых элемента настолько тесно связаны в представлении первобытного человека, что у некоторых примитивных народов одно и то же слово служит для обозначения голода и любви.
поклоняясь зверю, человек открыл для себя магическую силу реалистического искусства. Об этом уже в историческую эпоху можно судить по памятникам Древнего Египта. Мне уже пришлось говорить, когда мы в начале этого года рассказывали об огромной египетской выставке музея Метрополитен, о специальном отношении египтян, древних египтян к животным. Повторю главное. На мой взгляд, именно египтяне выработали правильное отношение к животным. Мы настолько привыкли себя считать венцом творения, что, умиляя животным, неверно называем зверей младшими братьями. Помимо неоправданной гордыни, такое самомнение объяснить нечем. Египетское общество относилось к животным совсем иначе. Ни одна другая цивилизация не была связана со своей фауной столь тесными духовными узами. Поэтому экспонаты, так сказать, египетского бестиария поражают реализмом, живостью поз и верностью натуре. В звериных фигурках несравненно меньше условности, чем в изображении людей. Египетский художник относился к животному не с утилитарной, а с эстетической позиции. Бесцельное любование элегантными анималистскими формами оправдывали бесчисленные ритуалы. Звери играли важную роль в космической борьбе добра и зла. Для египтян животное было внешней душой Бога, видимой манифестацией невидимых сил. Каждая тварь, включая мух и комаров, могла служить мостиком между человеком и небом. В определенном смысле зверей чтили больше людей, хотя бы потому, что не знали, как их зверей делать. В животных уважали их происхождение, они были явно не нашей работы. Новый анимализм начался с того, что художник стал не изображать животных, а брать их в соавторы. Первым тут был Сальвадор Дали. Еще в 1938 году этот великий провокатор выставил таксомотор с живыми улитками, которые, ползая по машине, превращали произведение искусства в незавершимый процесс. В 1955 году Раушенберг показал зрителям ангорского козла, вмурованного в автомобильную покрышку. Использование животных в художественном процессе привлекло внимание критиков. Так, 1 декабря 1962 года Никита Сергеевич Хрущев, указывая на одну из картин, выставленных в московском манеже, сказал дословно следующее: «Осел хвостом мажет лучше». В том же году в «Огоньке» была опубликована статья некого Решетникова «Тайны абстракционизма». Среди прочего, там утверждалось следующее.
Недавно обнаружилось, что 759 абстрактных акварелей, выставленных в Лос-Анджелесе, написал одноглазый попугай мисс Пауэрс.
Я не знаю, следует ли доверять этим сведениям, но достоверно известно, что в 1965 году крупнейший немецкий авангардист Йозеф Бойс использовал зайца в своем шедевре с длинным названием «Как объяснять картины мертвому зайцу». В 1974 году тот же Бойс приехал в Америку в одной клетке с живым и весьма агрессивным койотом, который, кстати сказать, серьезно покусал художника. Этот наделавший много шуму проект вызвал художественную акцию нашего соотечественника Олега Кулика, который, несмотря на птичью фамилию, приехал в Америку под видом собаки. Кстати сказать, галерея, в которой он экспонировался в Нью-Йорке в виде человека-собаки, расположена аккуратно против студии Эрнста Неизвестного. Рассказывают, что, поленившись переходить улицу, мэтр отправил на выставку своего помощника, уральского скульптора, человека доброго, простого и искреннего. Через 10 минут тот ворвался обратно с криком: «Эрнст Йосифович, дайте мне побыстрее топор, я разнесу эту американскую лавочку. Русского человека в клетке держат, из миски кормят, как последнюю собаку, еще смотреть на него ходят». Из этой истории следует, что попытка заменить произведение искусства его автором может привести к потрясениям, только вряд ли они будут носить эстетический характер. При всей вторичности и подражательности выходка Кулика, надо сказать, неплохо вписывается в новое биофильство культуры. Об этом, в частности, говорят опыты нью-йоркских художников Комара и Меламида, которым звери активно помогают творить. В последние годы эти известные своими новаторскими и издевательскими произведениями авторы пишут картины вместе со слонами, фотографируют с обезьянами и собираются заняться архитектурой в соавторстве с бобрами и термитами. Впрочем, я бы сказал, что все сегодняшнее искусство, а не только его хулиганская часть, относится к животным с большим доверием. Об этом говорит и новая русская литература. Тут можно вспомнить яркую животную притчу прозаика Анатолия Кима «Поселок кентавров», повесть «Параболу» Владимира Маканина «Лас», но прежде всего книги кумира нынешней молодежи Виктора Пелевина. Он постоянно обращается к животным, стремясь обжить межвидовую границу. Так, герои рассказа «Затворник и Шестипалы» – две курицы, занятые метафизическими экспериментами на бройлерном комбинате имени Луначарского. В рассказе «Проблема верволка в средней полосе» превращение человека в животное наполняет высшим смыслом душу оборотня. Но глубже всего животная тема развита в абсурдно-натуралистическом романе Пелевина «Жизнь насекомых». Это и понятно. По отношению к людям насекомые играют двойную роль. Они меньше всего похожи на человека, но чаще других живут с ним. К тому же насекомые близки нам своей многочисленностью. Как всегда, работая на границе разных видов искусств, выступил со своим анималистским проектом Вагджи Бахчанян. В 1985 году в парижском журнале «Мулета» он опубликовал свой «Зоопарк культуры и отдыха». Этот опус, посвященный, кстати сказать, столетию Хлебникова и его бессмертному зверинцу, составляет звериные слова, этакие лексические уродцы, склеенные из названий животных и совершенно посторонних им слов. Фокус в том, что, как в романе Уэллса «Остров доктора Мора», гибриды Бахчаняна начинают свою жутковатую сюрреалистическую жизнь. Ну, например, в составе «Борзую с зайцем» Вагрич получает охотничьего кентавра «Борзаец». Это еще можно себе представить, но что делать с рыбой под названием «Кефальш» или с опасным травоядным по имени «Доносорог»? Вот еще несколько экспонатов из лексического зверинца Бахчаняна.
Черепахарь, пенопласточка, библиофилин, пингвиноград, камбалалайка, орангутанга, демагоголь, тушканцлер, бизонт, комсомоль, пчелайнер, севрюгославия, верблюдоед, баобабочка, тигротека и суслик.
С тех пор, как на свет появилась овца Долли, я боюсь, что когда-нибудь нам еще придется встретиться с каламбурными существами, придуманными русским языком и неуемной фантазией Бахчаняна. Впрочем, я надеюсь не дожить до этого кошмара. Куда более скромное и традиционное обращение с анимализмом предложили зрителям знаменитые своим добродушием «Митьки». Их обильная звериная тема искусства сближает животное с человеком, психологически и философски. В анималистском отношении к митьковской эстетике так и просится изречение Василия Розанова.
«Разве овца, дворняжка и свинья – иморальные существа? Тогда я с ними. Но я думаю, овца не уступит Сократу в морали».
О митьковском анимализме я могу судить на примере, возвращающем нас к началу беседы. На примере коровы, которую я купил у их идеолога Владимира Шинкарева. Из ядовитой зелени прямо на вас выходит растерянная корова. В ее глазах не испуг, а туповатая безнадежность ни в чем не уверенного существа. Она не ждет помощи, она просто ждет, заранее готовая обменять знакомые тяготы жизни на незнакомые. Хвастаясь приобретением американским знакомым, я перевел название картины «Коровушка заблудилась». Затем последовал практический вопрос: «Ну а где же вымя?» Только тогда я заметил, что купил животное без половых признаков. Сперва я хотел потребовать, чтобы автор выслал вымя отдельно, но постепенно мне стала нравиться бесполая корова. Ценитель Востока Шинкарев в нагрузку картине приложил анекдот Джуанзе. В нем рассказывается о непревзойденном знатоке лошадей, который не отличал жеребца от кобылы, ибо судил о сути, о невидимости. Корова без вымени, как душа без тела, воплощенная эманация страха и трепета. Вырвав животное из природного контекста, художник нарисовал не корову, а то экзистенциальное состояние заброшенности в мир, которое нас с ней объединяет. Впрочем, Шинкарев, как настоящий митек, наверное, просто забыл нарисовать вымя. И именно его ошибка придала картине философскую завершенность. Подводя итог краткому обзору анималистских тактик в искусстве, я хочу выделить новую функцию животных. Явление зверя в сегодняшней культуре придает ей фантастический и мистический характер. Зверь удобен художнику своей изначальной инакостью. Эта дармовая инородность позволяет вести метафизический поиск в противоположном обычному направлению, не вверх, а вниз по эволюционной лестнице. Ведь животное – это тоже другой, обладатель чужого сознания, делящий с нами не только жизненное пространство, но и тайну нашего в нем пребывания.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен теме животных в современном искусстве. Передачу ведет Александр Генис.
Как обычно, во второй части нашей передачи музыковед Соломон Волков расскажет о теме животных в музыке. Собственно, первая музыкальная иллюстрация к нашей программе уже звучала в первой части передачи. Наверное, многие слушатели узнали в ее музыкальном сопровождении «Карнавал животных Сенсанса», ведь с этой пьесы начиналось музыкальное образование в советской школе. Считалось, что звукоподражание делает музыку доступной школьникам. Между тем, «Карнавал животных» не так прост, как кажется. На самом деле, Сенсанс написал весьма ядовитый шарж на композиторов-современников, остроумно пародируя музыку музыку Россини, Офенбаха и своего учителя Берлиоза. Таким образом, Сен-Санс использовал животных по их обычному в традиционном искусстве назначению, как аллегорических заместителей людей. Это значит, что звери у Сен-Санса басенные. Ну а как, Соломон, решается тема нового анимализма в современной сегодняшней музыке?
В качестве образца я выбрал произведение модного сегодня голландского композитора Луиса Андриессена. Ему 60 с чем-то лет, и в Нью-Йорке он прославился как автор недавно здесь прозвучавшей оперы о Вермере Дельфтском. Либретто для этой оперы написал известный английский кинорежиссер Питер Гриновой. И Питер же Гриновой является автором либретто более ранней оперы Андриессена, о которой и пойдет сегодня речь, под названием «Роза». Очень смешно, но я присутствовал как бы, ну, не при самом рождении этой оперы, но при первом объявлении о том, что она появится на свет. Это было дело на пресс-конференции Гриновой, связанной с фильмом, кстати. И кто-то у него спросил, чем он занимается. Я был на этой пресс-конференции. И вдруг Гриновой стал говорить о том, что он сейчас работает над оперой, сюжетом которой будет убийство композиторов. Потому что, по его мнению, в истории музыки нового времени наличествует 10 загадочных убийств. Начиная с убийства Антона фон Веберна в 1945 году, его застрелил американский часовой, и кончая убийством Джона Леннона в Нью-Йорке в 1680 году. Когда его стали допрашивать поподробнее, то он сказал, что это все еще секрет, это все еще дело впереди. И вот, наконец, действительно появилась опера под названием «Роза», в которой идет речь об загадочном убийстве несуществующего уругвайского композитора по имени Хуан Мануэль де Роза. И вся опера построена как такого рода детектив, в котором невозможно понять, где начало, где конец, кто кого убил. Причем Гриновой написал сначала книгу, в которой он написал свою будущую оперную постановку, а уже сам Андриессен извлек из этой книги слова для своего либретто. И в первой сцене действие так и начинается. Хор на сцене описывает будущую постановку оперы. Причем здесь животные? Дело в том, что одним из центральных персонажей оперы, наряду с композитором и его женой, которую и подозревает в итоге в совершении убийства, является лошадь. Композитор очень любит лошадей. И лошадь выступает в опере одновременно как социальный и сексуальный символ. То есть приблизительно в той функции, о которой уже здесь говорил Александр. То есть лошадь для композитора – это олицетворение его собственной судьбы. Он тоже, как лошадь, работает и пишет музыку для ковбойских кинофильмов, и одновременно лошадь для него это как бы такой сексуальный образец. Говоря о лошади со своей женой, он и сам возбуждается, возбуждает жену и требует от нее, чтобы она была бы как бы его сексуальной подругой такой же, какой он воображает себе лошадь. Лошадь у Луиса Андриессена тоже персонаж музыкальный, и он изображает ее в своей минималистской музыке, сильно окрашенной джазовыми моментами. Это музыка, в которой саксофоны и фортепиано вместе создают напряжение и впечатление движущейся лошади. Thank you. использование реальной лошади в спектакле Амстердамского оперного театра в середине 90-х годов сделало эту постановку сенсационной, потому что вокруг этой лошади закручивалось все движение сюжета. Лошадь была и идеалом, лошадь была свидетелем, лошадь была желанным партнером, и лошадь была символом судьбы композитора в современном мире. Короче говоря, эта опера тоже олицетворяет собой современный анимализм в искусстве.
На волнах Радио Свобода вы слышали сентябрьский выпуск «Картинок с выставки». Передачу подготовил Александр Генис.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Премьера Евгения Онегина в театре на Таганке в постановке Юрия Любимова. Сценарий написан Любимовым, и это не строго пушкинский текст, а вполне вольный. Актеры передают авторские строфы то на манер частушек, то раёшника, то романса, речевки, рэпа. К поющим актерам присоединяется и сам Юрий Любимов. Он поет и танцует вместе со всеми на сцене. Однако сценографически этот пересмешник решен по контрасту – бедно и функционально. Сценограф Борис Бланк – не последняя фигура в истории Таганки. Впервые передача вышла в эфир 2 сентября 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В прошлом театральном выпуске «Поверх барьеров» петербургский актер и режиссер Игорь Ларин сокрушался, что в отношении театральной России к Пушкину не хватает юмора, озорства, легкости, всего того, чем в избытке обладало, по его мнению, творчество солнца русской поэзии, что театральные мэтры стоят коленопреклоненно перед памятником Пушкину, созданным их воображением. Если бы Игорь Ларин увидел последнюю премьеру Московского драматического театра драмы и комедии на Таганке, он отказался бы от своих слов. 83-летний Юрий Любимов поставил Евгения Онегина с молодыми артистами театра весело, озорно, легко, если вообще не хулигански.
Но так и быть, рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.
И жить торопится, и чувствовать спешит. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за него к вам уважать себя заставил.
Мой дядя самый честный правил, когда не в шутку за него к вам уважать себя заставил. И лучше придумать не мог. Его пример дорогим наукам. Лучше не будет дорогим наукам. Дети, дети, ночь. Не ходя лишь одну кровь.
Поправлять и тебя подносить.
Спектакль Юрия Любимова, как это принято в театре на Таганке, начинается еще в фойе. Прислонившись к роялю, продает свою книгу Валерий Золотухин. Когда-то он играл Пушкина в спектакле «Товарищ Верь». Раскачивается люстра с какими-то дамами и херувимами, намек на дурную безвкусную сусальную стилизацию под XIX век. В центре фойе установлена скульптура «Пушкин и Натали». Нечто вроде той, что открывается ошеломленному взору москвича у Никитских ворот, неподалеку от церкви, в которой венчались Пушкин и Гончарова. Нынче там стоят крохотные уродливые карлики на фоне фонтана. На самой сцене во множестве расставлены недолепленные на проволочных каркасах бюсты и бюстики поэта. В спектакле это обыграно, когда в фонограмме зазвучит старинный знакомый голос с оперной арией и пропоет «Мне нравились его черты», вы в очередной раз заметите гипсовую болванку безо всякого лица и черт. Автор декораций костюмов Борис Бланк. С ним Юрий Любимов выпустил самый первый спектакль, которым и началась история театра на Таганке «Доброго человека из Сизуана». К нему и вернулся, из-за чего-то рассорившись с прослужившим в театре 30 лет главным художником Давидом Боровским. Сценографическое решение Бориса Бланка соответствует стилю театра. Оно бедное и очень функциональное. Вверх-вниз ведут деревянные лесенки, позволяющие артистам легко перемещаться по разным уровням сцены. В нижнем из которых расположено 8 отсеков, своего рода вертепов, отгороженных серыми ширмами. Занавески легко движутся на металлических кольцах, попеременно открываются и закрываются. Звон металлических колец задает определенный темп, ритм и даже своего рода мелодию тем или иным сценам спектакля.
Встает купец, идет разносчик. На биржу тянется извозчик. С душилином Охтенко спешит. Под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный. Открыты ставни. Трубный дым столбом восходит голубым. И хлебник немец аккуратный. В бумажном колпаке не раз усотворял свой бас и стас.
Дас!
Но шумом вала
и наследник Мейерхольдовской и Эйзенштейновской системы монтажа аттракционов, Юрий Любимов не изменяет ни своим учителям, ни самому себе. Как автор сценария, он не ограничивается каноническим текстом поэмы, вставляет в него множественные версии одних и тех же строк из черновиков, а те из них, что не слишком приличны, оправдывает пушкинским же «Кто к этим шуткам не привык, пусть почитает черновик».
Судьба! Евгения хранила, сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, ребенок был резок, но мил. Месье Робе, француз убогой,
чтоб не измучилось дитя,
чтоб не замучилось дитя,
учил его всему шутя, не докучал, ну а легко бы.
Его конфетами кормил,
слегка за жалости бронил,
его мороженым кормил,
слегка за жалости бронил, и в летний сад гулять.
Thank you.
нежной грусти нежной месье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе. Острижен по последней моде. Как деньги лондонские одет. И, наконец, увидел цвет.
Буржуа. Он по-французски мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланяться непринужденно.
Чего ж вам больше? Цвет решил, что он умен и очень мил.
В литературном коллаже, составленном Юрием Любимовым, комментарии к Онегину, Набокова, арии из оперы голосами старых великих певцов, фрагменты текста голосами старых великих артистов. Евгения Онегина читают Александра Яблочкина, Цицилия Мансурова, Владимир Яхонтов, Иннокентий Смоктуновский. Когда их слышишь, думаешь о том, как безнадежно утеряна российским театром культура чтения стиха, о чем без устали во всех интервью твердит и сам Любимов. Думаешь и о том, как вообще меняется язык, стремительность речи, манера подачи и интонационная структура.
Привычки мира не доходят, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, несчастный жертвой мерзкой пал.
Странная фраза Мустафа Онегина. Жертва чего? Ревности, чести, судьбы, меткости Онегина.
Вдумчивый комментатор отметил, если ипохондрик англичанин стреляет в себя, то снедаемый хандрой русский предпочитает убить друга, совершая тем самым, так сказать, самоубийство через представитель.
В прелюдии к спектаклю в стиле театра теней на занавесях возникают прекрасные силуэты дам в платьях на кринолинах и джентльменов в цилиндрах и фраках. Как только зажжется свет, вы обнаружите людей в футболках с надписями «Мой Пушкин», «Пушкин наше все» или «I love Пушкин». Любимов насмешничает и над тем, как устарели прекрасные голоса и театральные костюмы прошлого, и над тем, как жалостно звучат и смотрятся на их фоне голоса и одежды современные. «Птица-пересмешник» Юрий Любимов с удивительной точностью пародирует информационные шумы 2000 года. Как опытный звукорежиссер, он микширует фонограммы, живые голоса и все популярные музыкальные стили. Пушкина исполняют то как частушку, то как городской романс, то как рэп, то как русскую народную песню, то скандируют как речевку, то представляют беседу Татьяны с няней как пародию на эстрадный дуэт Маврикиевны и Никитишны. Ритм, 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 минуя смысл. Форма, 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 минуя содержание. Так обходится время с нашим Пушкиным, фиксирует Юрий Любимов.
Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнает никогда. Когда с надеждой я имела хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом думать.
В юбилейные пушкинские дни немецкий культурный центр имени Гёте представил в Москве выставку «Пушкин и кич». Тут были шоколадки в виде головы поэта, дамские чулки, украшенные вместо швов строчками стихов, а липоватые гобелены, шитые сюжетами пушкинских сказок, водочная бутылка «Пушкин», выполненная в форме бюста Александра Сергеевича. Чего только тут не было. А чего не было, то использовал в своем спектакле Юрий Любимов. Приемы уличного театра «Скоморохов» и Восточного театра «Теней», циркового зрелища и эстрадного шоу, «Капустника» и «МТВ». Все соединено безумной, бьющей через край энергией Любимова и его учеников. Зал надрывается от хохота. Учитель французского, невозможно тощий, с пушкинскими бакенбардами артист, появляется на сцене как эквилибрист. На шаре, умирая от смеха, вы вспоминаете девочку на шаре работы Пабло Пикассо. Но и педагогический метод хоть чем-то привлечь внимание нерадивого ученика, ведь хороший впрямь хорош. Кстати, в нужном месте, в бакенбард, превращается пук волос, оторванных от груди, прямо от сердца. Когда заходит разговор о женских ножках, женщину для иллюстрации тезиса вывозят на рояле. Женскими ножками становятся ножки рояля. В свою очередь дамы рассказывают об Онегине наперебой, поправляя друг друга с помощью черновиков Александра Сергеевича. Во всем этом, конечно, ощутим дух старой Таганки. В прежнем спектакле Борис Годунов Валерий Золотухин на словах «Димитрием из гроба нарекла» открывал футболку с символом команды «Динамо» большой буквы «Д». И те же, что и всегда, выходы актеров в зал. И знания современной музыки, композитор спектакля Владимир Мартынов. Разве что политические подтексты и гражданственные смыслы почти покинули Таганку. Один раз, только один раз, артисты, подчиняясь велению режиссера, акцентируют бессмертную фразу «В России нет закона, есть столб, а на столбе корона». И это все.
Так, люди, первый каюсь я, а делать нечего, друзья.
А дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя.
Мы все летим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений. Вот он людей, конечно, знал и вообще их презирал.
Но правил нет без исключений. Иных он очень отличал и в чуже чувства уважал.
Он слушал Ленского с улыбкой, поэт был разговор. И ум еще в суждении цыпкой, и был вдохновенный вздор.
Онегину все было ново, он охладительное слово в устах старался удержать и думал, глупо мне мешать его минутному блаженству.
И без меня пора придет, пускай пока месть он живет, доверь мира совершенству.
В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя.
Вероза, вероза, вероза.
Театральная аудитория еще хранит в памяти одну из легенд 70-х. Тогда Юрий Любимов, еще не лишенный гражданства, поставил на Таганке спектакль «Товарищ Верь», своего рода литературный монтаж из лирических стихов Пушкина. Поэта играло 5 артистов одновременно, 5 ликов, 5 граней таланта и 5 разных натур. Нынче в спектакле «Евгений Онегин» Пушкина играет едва ли не вся труппа театра, начиная с уверенного Феликса Антипова и заканчивая совсем юными артистами. Пушкина играет хор. У поэта теперь столько голосов и лиц, сколько у Московской площади, на которой, опять же, в юбилейные пушкинские дни для телекамер обычные прохожие вынужденно вспоминали хрестоматийные строки. Актеры, не подчиняясь авторским знакам препинания, разбивают пушкинские строки по своему усмотрению. Иногда вульгарно, но вульгарно массовая культура, освоившая и присвоившая Пушкина, не научившись как следует даже читать с листа. Впрочем, по версии Юрия Любимова, сам Онегин примерно так же читает по-русски и французски, доводя до истерики учителя на шаре.
«Высокой страсти не имея,
для звуков жизни не щадит,
для звуков жизни не щадит!
Не мог он ямба от хорея,
не мог он ямба от хорея, как мы не бились отличить!
Бронил Гомера Теокрита, зато читал Адама Смита и был глубок эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец его понять не мог, не мог, не мог, не мог, не мог, не мог, не Онегин, мог не, и земли отдавал залог».
Главные герои спектакля, в отличие от автора, персонифицированы. Например, Татьяну играет известная актриса театра на Таганке Любовь Селютина. Правда, и ей почти не дано права на письмо Татьяны. Она только вторит голосу Александры Яблочкиной. Таким образом, режиссер подчеркивает, видимо, что современному актеру не под силу справиться с лирическими и трагическими кульминациями произведения. Они умеют забавлять, веселить, не более. Столь суровое отношение мастера к артистам кажется несправедливым, но оно таково.
Полный
слабый перевод.
Je vous écris.
Я вам пишу.
En faut-il plus?
Чего же более?
Que pourrais-je dire encore?
Что я могу еще сказать?
Maintenant je le sais. Il est en mon pouvoir
de
vous punir par le mépris.
Презрение наказать.
Mais si vous gardez un goût de pitié, vous ne
m'abandonnerez
pas. Несмотря на волнение Яночкиной, показ сошел весьма удачно, и юная ученица заслужила рукоплескание и лестные отзывы знаменитых стариков малого театра.
Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда.
Предвижу мой конец недалеко.
Предвижу стыд мой неизбежен.
Весь ужас нестерпим.
Предвижу мой конец позор.
Когда надежду я имела.
Я с ним умереть имела.
Хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас.
Когда бы только всякий день.
Хотя бы мух один иногда.
Хотя бы в день единый раз.
Когда бы даже мне этот раз.
Я вас видала в месяц раз.
Между гостями я могла.
Чтоб только слышать ваши речи. Вам слово молвить и потом все думать, думать об одном. До новой встречи. Но говорят, вы нелюдим, в глуши в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно.
В деревне чем вас угостить?
Вам даже в свете было скучно,
везде вам было равнодушно.
А мы в деревне простодушно.
Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала вас, не знала горького мучения.
Зачем минутным появлением?
Не знала бы любви и мучения.
Не знала бы страстного мучения.
Души неопытной волнения, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать.
Я так люблю, я так несчастна.
Я деревенскому супругу, быть может, другу отдала.
Быть может, не нашла бы друга.
Другой?
Нет, никогда другого.
Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вышним суждено совете, то воле неба я твоя.
Что жизнь и небо без тебя?
Дарья в черновиках, приписка прозы, придите, вы должны быть то и то. Если нет, меня Бог обманул, но перечитывая письмо, я силы не имею подписать.
Юрий Любимов не любит современную культуру, но вот парадокс, владеет ею как никто. И как никто умеет подчинить своему замыслу. По мере развития действия, движения сюжета к трагической развязке меняется не только Евгений Онегин. Вместе со своим героем автора, вместе с ними обоими, Юрий Любимов и его спектакль. Детские пустые забавы, инфантильные шалости, нелепые выходки – все отступает, уступая дорогу подлинным человеческим чувствам. Взрослеют герои, взрослеет спектакль. Нелепость, стоившая жизни Ленскому, нелепость, стоившая жизни Пушкину, Юрием Любимовым объяснена серьезно и строго.
Гений всем сердцем юношу льда, он должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом,
а мужем. Честью и умом.
Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь.
Он должен был обезоружить молодое сердце.
Но теперь уж поздно, время улетело.
Потому что он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист.
Он зол, он сплетник, он речист.
Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов. Но шепот, хохотня, глупцов.
И вот общественное мнение, пружина чести наш кумир.
И вот общественное мнение, и вот на чем вертится мир.
Кода спектакля, конечно же, мажорная. Актеры выходят с микрофонами в зрительный зал. Они просят то одного, то другого зрителя вспомнить по одной строке Пушкина, любой, и тут же находят для нее характерный музыкальный размер и начинают распевать, выбивая на импровизированном там-таме, как в Африке в черных ритмах. Своим актерам присоединяется главный режиссер театра и главный театральный хулиган страны Юрий Петрович Любимов. Только ради того, чтобы посмотреть, как он танцует и как упоенно поет, право же слово, стоит посмотреть Евгения Онегина в театре драмы и комедии «На Таганке». Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Наталья Флоринская. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».